Радио «Свобода».
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Скончался известный российский правозащитник Леонард Терновский. Оппозиция в Казахстане обвиняет власти в убийстве своего лидера. В Пакистане прошли бурные антиевропейские манифестации. Скончался Леонард Терновский, известный правозащитник, член Московской хельсинской группы. В 70-е годы Терновский, по специальности врач, был одним из тех немногих, кто не боялся лечить диссидентов. В 80-м году он был арестован по обвинению в антигосударственной деятельности и приговорен к 3 годам заключения. В конце прошлого года Терновский был награжден медалью Уполномоченного по правам человека в России. Леонарду Терновскому было 72 года, в последние месяцы он тяжело болел. Гражданская панихида состоится 16 февраля. В Москве. В Чечне убит эмир так называемого автуринского джамаата Джабраил Абдурзаков, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
По информации, полученной от сотрудников оперативного отдела МВД Чечни, в районном центре Рухмастан проведена адресная спецоперация, в ходе которой убит эмир подразделения автуринский джамаат Джабраил Абдурзаков. Заблокированный в частном доме на улице Калинина Абдурзаков оказал вооруженное сопротивление, в ходе которого погиб один и раненый 5 сотрудников чеченской милиции. В городе Аргун с сотрудниками чеченского ОМОНа задержана 53-летняя женщина по подозрению в пособничестве маджахедам полевого командира Шамиля Басаева. По свидетельству местных жителей, задержанная никакого отношения к вооруженным формированиям маджахедов не имеет, а вот ее двоюродный брат участвовал в захвате зрителей наркоста на Дубровке. В станице Черноводской Сунжинского района Чечни неизвестные нападавшие убили участкового инспектора милиции, возвращавшегося домой. Имя убитого милиционера пока не разглашается. Муса Хасанов для Радио Свобода, Гродно.
Оппозиция в Казахстане обвиняет власти в убийстве одного из ее лидеров, бывшего министра информации Алтынбека Сарсенбаева. Его тело с огнестрельными ранениями было найдено в понедельник в машине в окрестностях Алма-Аты. Сарсенбаев был одним из руководителей оппозиционного блока «За справедливый Казахстан», который на президентских выборах в декабре поддержал кандидата Жармахана Туякбая. Соратники Сарсенбаева говорят о политическом убийстве. Вашингтон призвал власти Казахстана провести тщательное расследование обстоятельств гибели Сарсенбаева. Представитель Госдепартамента США заявила.
Мы призываем Казахстан провести немедленное и тщательное расследование обстоятельств гибели Сарсенбаева и 2 его сотрудников, которые были найдены мертвыми вместе с ним. Сарсенбаев был хорошо известен в США. Его будет не хватать всем нам, кто его знал и работал с ним.
Заявила представитель Госдепартамента США. Тегеран заявил, что переговоры в Москве о производстве обогащенного урана для его ядерной программы на территории России состоятся 20 февраля. Одновременно Иран подтвердил, что и сам возобновил обогащение урана. В Тегеране не перестают заверять, что программа преследует исключительно мирные цели, говорит заместитель главы Высшего национального совета Ирана Джавад Ваиди.
Наша политика предельно ясна. Она базируется на международном законодательстве, и то, что сейчас предпринимается против Ирана, это чисто политическая акция, не имеющая никакого отношения к законам.
Сказал член иранского руководства.
Радио «Свобода». Новости.
В пакистанском городе Лахор 2 человека погибли во время бурной демонстрации протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммада. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать людей, устроивших в центре города настоящий погром. 2 человека были застрелены при попытке вломиться в банк. В столице Пакистана, Исламабаде, при разгоне манифестации тоже был применен слезоточивый газ. В Берлине проходит Всеевропейский конгресс полиции. Одна из главных тем – обеспечение безопасности предстоящего летом чемпионата мира по футболу. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Бекслер.
Конгресс проводится уже в 9-й раз, и кроме концепции безопасности во время футбольного чемпионата мира, на повестке дня его обсуждение новых форм и средств взаимодействия полицейских служб европейских стран в условиях активности экстремистов и террористов, и в частности внедрение новых информационных и телекоммуникационных систем, недоступных для прослушивания извне. В Конгрессе участвуют более 1300 профессионалов из 65 стран, среди которых политики высокого ранга и в частности министры национальной безопасности Израиля и Дании, руководители международных организаций, в том числе футбольных союзов ФИФА и УЕФА. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
И в заключение... Простите. Сын премьер-министра Израиля Ариэль Шарона приговорен к 9 месяцам тюрьмы и еще к 9 месяцам условно за финансовые махинации. Умри, старший сын Шарона, признан виновным в незаконном сборе средств для предвыборной кампании отца. Подсудимый признал себя виновным и еще в январе, до вынесения приговора, оставил место депутата парламента Израиля. В Бейруте прошла массовая демонстрация в связи с годовщиной убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири. В манифестации приняли участие до 500 тысяч человек. В городе были обеспечены самые жесткие меры безопасности. Смерть ливанского политика вызвала в свое время возмущение мирового сообщества. Комиссия ООН пришла к выводу, что к убийству причастны сирийские официальные лица. Дамаск отвергает все обвинения. Харири, лидер ливанской оппозиции, был категорическим противником сирийского военного присутствия в стране. И в заключение выпуска напомню вам основные новости этого часа. Скончался известный российский правозащитник Леонард Терновский. Оппозиция в Казахстане обвиняет власти в убийстве своего лидера. В Пакистане прошли бурные антиевропейские манифестации.
С новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Москве и Киеве сегодня вновь обсуждали проблемы Черноморского флота России. Мосгорсуд назначил дату первого заседания по делу о нападении на синагогу. Испания переживает всплеск увлечения горными лыжами. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «В этот день в эфире свободы» в этом часе нашей программы. В Киеве проходят украинско-российские переговоры по вопросам пребывания на территории Украины российского Черноморского флота. Позиции сторон по обсуждаемым проблемам диаметрально противоположны, и уже звучат прогнозы, что встреча эта не принесет никаких результатов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Накануне переговоров глава внешнеполитического ведомства Украины Борис Тарасюк призвал Москву приступить к последовательной и системной работе по выведению Черноморского флота с украинской территории. Таким образом, Тарасюк дал понять, что Украина не намерена продлевать договор о временном базировании в Крыму российского флота. И хотя срок действия договора истекает только в конце мая 2017 года, по мнению экспертов, если Россия действительно планирует покинуть Севастополь, уже сейчас ей необходимо приступить к строительству новой военно-морской базы. Украинско-российским переговорам по флоту приурочили акцию протеста представители студенческого братства. Около 20 активистов украинского молодежного объединения второй день пикетируют штаб Черноморского флота в Севастополе. Они требуют вернуть Украине маяки, незаконно находящиеся по утверждению украинских властей под российским контролем. Разгоревшийся в середине января конфликт вокруг статуса гидрографических объектов в Крыму – только один из вопросов, которые обсуждают в Киеве дипломаты и военные двух стран. Глава украинской делегации, первый заместитель министра иностранных дел Владимир Огрызко, открывая переговоры, заявил, что Украина настаивает на полной инвентаризации объектов и имущества Черноморского флота, а также выступает за переход на рыночные расчеты за аренду.
Мы согласились на то, что в отношениях с Российской Федерацией, скажем, в газовой сфере, были пересмотрены уже подписанные и действующие договоры. По нашему мнению, такой же подход должен быть в отношении других областей, в том числе и расчетов за временное пребывание Черноморского флота на территории Украины.
Согласно оценкам правительственного комитета по земельным ресурсам, Россия должна ежегодно платить за аренду военно-морской базы в Крыму как минимум 1,8 миллиарда долларов, вместо нынешних почти 100 миллионов. Глава российской делегации, замминистра иностранных дел Григорий Карасин, такие заявления назвал некорректными. Позиция Москвы по этому вопросу остается неизменной. Россия требует выполнения всех положений подписанного 9 лет назад базового договора по Черноморскому флоту, в том числе и зафиксированной в этом документе платы за аренду. Григорий Карасин.
Мы приехали сюда для конструктивной, доброжелательной работы, для рассмотрения в непредвзятом профессиональном ключе всех тех вопросов, которые накопились за последние 2,5 года.
В порядке дня украинско-российской встречи более 20 вопросов. Среди них об условиях перемещения российских военных на территории Украины, а также о механизме обновления вооружений. Однако, в первую очередь, Киев настаивает на решении вопроса о допуске украинской рабочей группы на территорию воинских частей Черноморского флота. В ходе инвентаризации может быть выявлено немало неучтенных в Черноморских соглашениях земельных участков и используемых российскими военными объектов. Поэтому, по мнению экспертов, Москва будет затягивать этот процесс. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
За переговорами о судьбе Черноморского флота внимательно следят, конечно, и в Москве. Политологи и эксперты пытаются оценить эти переговоры сразу с нескольких сторон. Чего эти переговоры стоят в буквальном смысле слова? То есть пойдет ли Россия, в конце концов, на увеличение арендной платы? И какова политическая цена спора по флоту перед приближающимися выборами на Украине? С российскими экспертами на этот счет сегодня общался корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Политологи в Москве уже порядком подустали от прогнозирования исхода того или иного спора Москвы и Киева. Например, если перед Новым годом некоторые из них прочили победу России в газовом споре, то после претензий со стороны получателей газа и политиков в Европе им пришлось пересмотреть свои прогнозы. Сейчас многие из экспертов призывают не придавать слишком большого значения начавшимся переговорам по Черноморскому флоту. И близкий к Кремлю президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов объясняет это неясностью политической расклада в Киеве.
Все, что сейчас происходит на Украине, связано с избирательной кампанией, и поэтому это предвыборные переговоры. Предвыборные переговоры, как правило, не имеют содержания, они имеют политическую составляющую и пиар-составляющую. Поэтому я не думаю, что о чем-то существенном вообще в принципе можно договариваться в разгар избирательной кампании по острополитическому вопросу, который будет использован просто для решения предвыборных задач.
С Никоновым согласен и заместитель директора Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. Он уверен, что основные проблемы базирования российского флота в Крыму будут решены не сейчас.
Наверное, эти проблемы будут рассматриваться уже после того, как на Украине будет сформировано по результатам выборов новое правительство, станет более или менее понятным распределение властных полномочий в рамках проходящей сейчас на Украине политической реформы.
Если смотреть на экономическую сторону спора, то дискуссия о стоимости военного базирования – дело вполне обычное, и зачастую на нее влияет и текущая экономическая ситуация в спорящих странах. Но, по мнению научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, в случае Москвы и Киева это не совсем так.
Страны, имеющие базы на своей территории, прилично зарабатывают на этом. В отношениях Украины и России это трудно, так сказать, провести такую же грань, так же, как и по газу, потому что это не только одна страна в недавнем прошлом, это еще и очень близкие народы, как бы трудно провести грань, кто есть кто. Но тем не менее, поскольку элиты в обеих странах сформировались, каждый из них ведет свою игру, будет затяжная игра, в которой, я думаю, будут оставлены и на будущее определенные заусеницы, чтобы можно было вернуться и продолжать эту игру дальше.
И все же Россия может, в конце концов, уступить Украине в вопросе повышения арендной платы за крымскую базу. Так думает директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг, замечая при этом, что на выплату миллиардов долларов соглашаться нельзя.
Я думаю, что ничего страшного не будет, если Россия будет платить 200 миллионов. В ее теперешней ситуации, когда неизвестно, куда деньги девать. Ну что, ну в два раза. Но это не будет ни унижением для России, ни ухудшением ее экономического положения.
Острота спора при этом постепенно возрастает. Киев все громче говорит о том, что после 2017 года российского флота в Крыму быть не должно. Но президент Института стратегических оценок Александр Коновалов отмечает, что Москва сама дала повод к такой жесткости.
На мой взгляд, Россия вообще неправильно ведет. У России неправильная украинская политика. Она началась с прошлых выборов. И, в общем, очень многое из того, что делает сейчас, больше похоже на месть, чем на государственную политику. Или на попытку отыграть и добиться все-таки того, чего не добились тогда, на прошлых президентских выборах. А этого и не надо было добиваться. Сейчас, когда мы попробовали позаворачивать газовый вентиль, очень себе во вред, на мой взгляд, мы как бы вынуждаем Украину на ответный шаг. Ответный шаг тоже не очень умный, спорить про маяки. То есть запереть флот в Севастополе можно, но кто от этого выиграет, я не знаю. Уж точно не российско-украинские отношения.
Очевидно, что пока российские эксперты уверены, что переговоры по флоту вызваны прежде всего общим обострением отношений России и Украины. Но неясно, смогут ли Москва и Киев сделать что-то реальное для того, чтобы это обострение хоть немного снизить. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты Госдумы России сегодня обсуждали проблему дедовщины в армии. Завтра в Думе должен выступить министр обороны Сергей Иванов. Сегодня же стало известно о новом случае дедовщины. В воинской части в Хабаровском крае жестоко избит солдат. Грузинская полиция пропустила в Цхинвале автомобили миротворческих сил, задержанные накануне. По словам начальника военной полиции Грузии, грузовики с продовольствием для миротворцев были остановлены из-за отсутствия документов. При пожаре в московском издательстве «Пресса» погибла женщина, ее тело было найдено сегодня при разборе завалов. Скончался Леонард Терновский, известный правозащитник, член московской хельсинской группы. Тегеран заявил, что переговоры в Москве о производстве обогащенного урана для его ядерной программы на территории России состоятся 20 февраля. В пакистанском городе Лахор 2 человека погибли во время демонстрации протеста против публикации карикатур на пророка Мохаммеда. Сегодня в 10 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина. Первая часть из серии бесед об энергетической безопасности «Белоруссия», «Кавказский фактор во внешней политике Турции» и «Прошлое на кончиках пальцев. Проблема образования слепых детей». Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Программа повторяется завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. Я знаю, что в последние дни американская пресса очень активно обсуждает споры между республиканцами и демократами по поводу реакции на прошлогодний ураган Катрина, по поводу того, как и в достаточной ли мере компенсировались последствия, ущерб от этого урагана, какую помощь получили пострадавшие. А сегодня какие статьи на эту тему вы выделили бы?
Здравствуйте, Александр. «Вашингтон-Пост» в сегодняшней редакционной статье пишет: «В целом проведенное расследование Палаты представителей Конгресса, расследование по негодному реагированию на прошлогодний ураган Катрина подтверждает уже известное, а именно, что винить за это фиаско следует широкий круг представителей федеральных, штатных и местных властей. Однако материалы расследования, которые будут опубликованы в среду, пишет газета, содержат неизвестные ранее детали, равно как и рисуют картину некомпетентности федеральных властей, включая слабое понимание министром внутренней безопасности Майклом Чертовым национального плана реагирования на чрезвычайные ситуации. Чертов в решающий момент возложил ответственность за реагирование на главу управления по чрезвычайным ситуациям Майкла Брауна, несмотря на неопытность последнего. «Вашингтон-Пост» пишет, что очень трудно будет готовиться к следующим подобным катастрофам, если президента не заинтересуют ошибки, произошедшие вчера. Даже беглого взгляда достаточно для того, чтобы понять необходимость перемен, которые должны инициировать Министерство внутренней безопасности и Белый дом», пишет в редакционной статье газета «Вашингтон-Пост». Александр?
Алан, а какие статьи вы бы отметили из тех, что связаны с Россией или с российскими политиками?
Сегодня Wall Street Journal размышляет об инстинктах Владимира Путина, которые он обрел во время своей службы в органах госбезопасности и которые, по мнению газеты, идут не на пользу России. Wall Street Journal пишет, что в последние недели Путин демонстрирует свои инстинкты особенно ярко, видимо, по причине высоких цен на нефть и газ. Так, в ходе недавнего визита в Испанию Владимир Путин заявил, что будут приглашены в Москву террористы из Хамаса, недавно победившие на палестинских выборах. Это явно идет вразрез с усилиями американских и европейских партнеров по дорожной карте, которые стараются дистанцироваться от Хамаса, пока он не пойдет на мирное сосуществование с Израилем, пишет Wall Street Journal и продолжает. В Москву были также приглашены иранские муллы для того, чтобы обсуждать вывоз из Ирана отработанного ядерного топлива с атомной станции, построенной Россией. Однако на центрифугах, которые сейчас ставят иранцы, они смогут сами обогащать уран до уровня, необходимого для создания ядерного оружия. И недавно, продолжает газета, Путин похвалился наличием у России ракеты, способной преодолевать систему противоракетной обороны. Читай, американскую систему противоракетной обороны. Подобные жесты демонстрировались часто при старом СССР. Но ведь сейчас-то между США и Россией вроде мирные отношения. Об этом пишет сегодняшняя газета Wall Street Journal. Александр?
Алан, одна из тем программы «Время свободы» сегодня, это, конечно, День Святого Валентина, и в частности об этом много пишут европейские газеты сегодня. Я уверен, что пишут газеты и американские. Какую статью вы порекомендуете?
Разумеется. Вот, например, газета Los Angeles Times пишет: «Сегодня День Святого Валентина, и на свидании с тем, кто тебе нравится, неплохо поинтересоваться его кредитной историей». Тем самым газета выражает основной результат недавнего опроса – общественного мнения. В ходе этого опроса выяснилось, что мужчины более всего ценят женщин с чувством юмора, а женщины предпочитают кавалеров со стабильной работой, которые стабильно платят по счетам. Оказывается, хорошая кредитоспособность хороша не только для взятия займа в банке. Участники опроса обоих полов заявили, что для поддержания отношений финансовая ответственность является более важным фактором, чем сексуальная совместимость. Высоко оценена в результате опроса также роль бездумных расходов на любимого человека. Прекрасным жестом влюбленного 69% опрошенных назвали покупку 40 роз, а 94% респондентов – обед в хорошем ресторане. Хорошая кредитоспособность партнера – пятый по важности фактор для установления серьезных отношений. Далее по возрастающей – это предыдущий семейный опыт, наличие судимостей, предыдущие романы и страсть к азартным играм. Об этом пишет сегодня газета Los Angeles Times.
Спасибо, Алан. Но, в общем, ничего нового. Результаты этого опроса меня лично не удивили. О некоторых интересных публикациях сегодняшних американских газет рассказывал мой коллега Алан Давыдов. А сейчас программу «Время свободы» продолжит репортаж на актуальную российскую тему. Как мы говорили в наших новостях, в Мосгорсуде сегодня закончились закрытые слушания по делу о нападении на синагогу в Москве 11 января на скамье подсудимых 20-летний житель Москвы Александр Копцев, который нанес ножевые ранения 9 прихожанам. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Согласно закону, предварительные слушания проходили в закрытом режиме, однако рассмотрение дела по существу будет публичным. Дело Копцева по его собственной просьбе будет разбирать один профессиональный судья. Ему предстоит изучить доказательства сторон, вынести приговор и, возможно, решение по искам потерпевших о компенсации вреда здоровью. Правда, пока такие иски в суд не поступили, однако, по словам адвоката потерпевших Вадима Клювконта, не исключено, что пострадавший во время нападения Александра Копцева на синагогу предъявит их позже. Во всяком случае, такое право у них есть. Впрочем, сейчас Вадим Клювконт больше обеспокоен тем, что следствию не удалось выявить причастность Копцева к деятельности экстремистских организаций.
Вот этот вопрос пострадал с точки зрения полноты его исследования, с нашей точки зрения. Именно потому и главным образом потому, во всяком случае, хочется думать, что это единственная причина, что у следственно-оперативной группы не было достаточного времени, а значит и возможности, чтобы им серьезно заняться, как он того заслуживает.
Адвокат сообщил также, что его доверители считают необходимым провести повторную психолого-психиатрическую экспертизу, и, скорее всего, в ходе рассмотрения дела по существу такое ходатайство будет заявлено. Судя по тому, какие обвинения предъявлены Копцеву, покушение на убийство двух и более лиц по мотивам национальной религиозной ненависти и вражды, совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение человеческого достоинства, совершенное с применением насилия, Александру Копцеву грозит пожизненное лишение свободы, сообщил прокурор Москвы Анатолий Зуев. Пока же правозащитники опасаются, что суд над Александром Копцевым будет показательным, но самый суровый приговор не решит проблему экстремизма в молодежной среде, говорит директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.
Параллельно должны идти и другие очень серьезные программы по воспитанию толерантности, по развитию межнационального диалога. Но в конце концов просто должна как-то оздоравливаться общественная среда в стране, поскольку мы наблюдаем и кризис демократии, и кризис общечеловеческих духовных ценностей. Поэтому просто нужно грамотной государственной, экономической, социальной, культурной политикой бороться с проблемами, которые порождают ксенофобию.
Считает Александр Брод. По существу, Московский городской суд начнет рассматривать дело Александра Копцева 28 февраля. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь посетил Екатеринбург и подверг критике областное управление за очень плохую работу. По его мнению, несколько объектов в Екатеринбурге и Свердловской области заслуживают сноса, поскольку возведены с нарушением природоохранного законодательства. Если это произойдет, отвечает ему, пострадают крупные бизнесмены региона. Вот над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Кулешова.
Заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь продолжает рейд по регионам Поволжья, Урала и Сибири. Екатеринбург стал очередным пунктом в командировочном листе спасителя российских озер и лесов от чиновников и олигархов, застраивающих заповедные места коттеджами и торговыми центрами. О том, как город воспринял заявление и обещание известного ревизора, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Среди многих обещаний разобраться, которые дал заместитель главы Росприроднадзора в Екатеринбурге, особое внимание привлекла критика Олега Митволя в адрес построенного в одном из городских парков торгового центра и угроза его снести, чтобы другим неповадно было, аргументировал ревизор весьма эмоционально.
Речь шла о строительстве парка досуга и отдыха с козы Бажова. Располагающийся в сказах Бажова магазины, видимо, усиливают впечатление у жителей Свердловского о присутствии в сказке.
Доводы бизнесменов – все построено по закону. Да, вырубили 2500 деревьев, но посадили взамен 5000, благоустроили остальную часть парка и передали фонд озеленения города 15 миллионов рублей, резюмирует пресс-секретарь учредителей торгового центра Алексей Ванчугов.
Федеральные власти начинают приводить свои местные управления в какой-то порядок, вследствие чего начинают страдать бизнес и простые люди.
Экологи-общественники к приезду чиновника из Москвы устроили пикет. Они против вырубки городских деревьев при любых обстоятельствах. Но координатор программы Уральского экологического союза Ольга Подосенова считает, что, снеся магазин, ошибку не исправить.
Общественное мнение должно учитываться на стадии подготовки проекта, а не тогда, когда уже вырублены деревья и уже заложен фундамент.
Еще одним объектом критики Олега Митволя стала построенная на берегу Среднеуральского водохранилища дача владельца супермаркетов и депутата Игоря Ковпака. Версию о конкурентной борьбе с приходящей на Урал крупной торговой сетью коммерсант не комментирует, лишь повторяет: «Я знаю, для чего это все было сделано, но говорить об этом не хочу». Игорь Ковпак пытается даже шутить.
Приятно оказаться в одной компании с Аллой Борисовной Пугачевой. Но жизнь продолжается, у нас все законно и нечего оправдаться даже.
Вступиться за Игоря Ковпака готов начальник инспекции по маломерным судам Юрий Фанага. Это его ведомство выделило бизнесмену и депутату участок на берегу водоема, на месте сараев и стихийных огородов. Взамен владелец дачи отремонтировал спасательную станцию.
Весь коллектив, который там работает, только благодарны за ту заботу, которую он проявил.
После Екатеринбурга заместитель руководителя Росприроднадзора отправился в Новосибирск. Уральские чиновники и бизнесмены поднимают тост: «Век Митволя не видать». Тем более, что результаты его критики все же есть. В соседней со Свердловской Челябинской области ревизору удалось кое-что снести. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Руководитель Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры Кирилл Ершов сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода».
Мы с большим вниманием отнеслись к визиту Олега Львовича. В той или иной мере мы делаем одно общее дело. По абсолютному большинству этих фактов меры уже принимались еще до его визита. То есть это была наша информация, которая которую просто озвучил один из руководителей Роспотребнадзора. У нас есть хорошие прецеденты, когда люди, которые всякими хитрыми ходами узаконили земельные участки, они этих участков лишились.
Лишились и были снесены постройки?
Небольшие объекты уже сносятся.
Много ли таких случаев в Свердловской области?
Нет, по сносу еще нет. Вот я почему и говорю, что нам удалось сформировать судебную практику. В текущем году уже получить именно такие судебные решения, в том числе, которые прошли кассационную инстанцию.
Как эти дела попадают в природоохранную прокуратуру? Чаще всего это Росприроднадзор вам передает или это бдительность граждан?
Чаще всего это прокурорские проверки с выездом на места. Разумеется, граждане. Процент материалов, которые переданы с Росприроднадзора, он, наверное, не больше, чем от граждан. Информация из контролирующих органов, в том числе из Росприроднадзора, должна поступать в прокуратуру наиболее активно и своевременно.
А раньше этого не было?
Это есть, но активность это тут мы как раз и не замечаем. Претензии к Свердловскому Росприроднадзору со стороны Митволя были именно в этом.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» был Кирилл Ершов, руководитель Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры. На прошлой неделе Урал посетил заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь.
Рассказывала Светлана Кулешова. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – дискуссия о пирровых победах феминизма, рецензия на книгу Норы Винсент «Самодельный мужчина. Путешествие женщины в мужской мир и обратно» и гость американского часа – стриптизерша и журналистка Элизабет Ивс. Впервые в 21 час по московскому времени. А сейчас в Москве 18:30 и коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России обсуждала сегодня дедовщину в армии. Завтра в Думе должен выступить министр обороны Сергей Иванов. Сегодня же стало известно о новом случае дедовщины в воинской части в Хабаровском крае, жестоко избит солдат. При пожаре в московском издательстве «Пресса» погибла женщина. Ее тело было найдено сегодня при разборе завалов. Личность погибшей установлена. Это сотрудница буфета Евгения Карпова. Грузинская полиция пропустила в Цхинвале автомобили миротворческих сил, задержанные накануне. По словам начальника военной полиции Грузии, грузовики с продовольствием для миротворцев были остановлены из-за отсутствия необходимых документов. Тегеран заявил, что переговоры в Москве о производстве обогащенного урана для его ядерной программы на территории России состоятся 20 февраля. Одновременно Иран подтвердил, что и сам возобновил обогащение урана. В Бейруте прошла массовая демонстрация в связи с годовщиной убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири. В манифестации участвовали до 500 тысяч человек. В пакистанском городе Лахор 2 человека погибли во время бурной демонстрации и протеста против публикации карикатур на пророка Мохаммеда. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. Сын премьер-министра Израиля Ариэля Шарона приговорен к 9 месяцам тюрьмы за финансовые махинации. Омри Шарон признан виновным в незаконном сборе средств для предвыборной кампании отца. В Иране подтверждена гибель диких птиц от птичьего гриппа. В Турине сегодня первые 2 из 7 комплектов олимпийских наград были разыграны в парном лыжном спринте классическим стилем. Обе гонки выиграли спортсмены Швеции. Россияне получили бронзу в мужском спринте. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И еще одно печальное известие. Как стало известно, совсем недавно скончался известный советский и российский правозащитник, участник диссидентского движения с 1968 года, член Московско-Хельсинской группы Леонард Терновский. О Леонарде Терновском вспоминает председатель Московско-Хельсинской группы Людмила Алексеева.
Леонард Терновский – один из зачинателей правозащитного движения в нашей стране. Он врач по специальности, по призванию. И он был и активным участником правозащитного движения, и нашим общим доктором. Поскольку нас выгоняли с работы, поскольку после тюремных сроков люди не могли получать полноценной медицинской помощи, так как их в города не пускали – Леонард был нашим общим спасителем. Многие из них обязаны ему и продлением своей жизни, и своим здоровьем. Вот моему мужу, скажем, он в 1974 году просто спас жизнь, вовремя заметив, чем он болен, и помог, чтобы поместить его в больницу, хотя у меня у самой таких возможностей тогда не было. Он был членом рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях. И тут тоже очень много работал. И не случайно он оказался политическим заключенным. До сих пор он был членом Московской хельсинской группы и тоже честно и ответственно относился к своим обязанностям. А когда он уже был болен, смертельно болен, и знал о том, что он смертельно болен, он врач, он понимал свое состояние, он все эти месяцы, уже когда он практически не мог вставать, он все эти месяцы писал воспоминания о том времени и о тех людях, с которыми он вместе участвовал в правозащитном движении. Он настоящий подвижник, Леонард. Это человек, который никому не сделал зла и очень многим сделал действенное добро. И посочувствовал, и понял, и помог. 10 декабря прошлого года, в День прав человека, я была очень благодарна уполномоченному по правам человека Российской Федерации Владимиру Петровичу Лукину, потому что первую награду в этот год он дал Леонарду. Он уже с трудом приехал получить эту награду, но это была заслуженная награда, и это было очень по-человечески доставить радость такому человеку, который знал, что он недолго останется на этом свете еще.
О покойном правозащитнике Леонарде Терновском рассказывала председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. А мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди панорама новостей высоких технологий. У микрофона мой коллега Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Департамент внутренней безопасности Соединенных Штатов завершил крупнейшее учение в интернете под названием «Кибершторм». Специалисты смоделировали и успешно отразили массированную сетевую атаку. Всего в игре участвовали 115 правительственных агентств и организаций, в том числе Совет Белого дома по национальной безопасности, Госдепартамент и ЦРУ. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Игра представляла собой модель реакции правительства и глав крупных компаний на сетевую атаку. Несмотря на то, что воображаемые агрессоры атаковали крупные телеканалы, отключили электричество в 10 штатах, вывели из строя системы интернет-платежей и использовали критические уязвимости в базовых технологиях интернета, интернет сохранил работоспособность.
Новости коротко. Информационный канал Subscribe.ru представил подписчикам возможность получать рассылки в формате RSS. Subscribe.ru распространяет в настоящее время свыше 20 тысяч электронных изданий, и каждое из них можно получать в формате RSS. При таком способе доставки информации электронные издания не будут занимать место в почтовом ящике. Рассылки можно получать даже в том случае, если почтовый ящик переполнен. Компания Microsoft объявила о выпуске на рынок пуш-сервиса для доставки мобильной почты. Технология поддерживается пока только избранными моделями наладонных компьютеров, но в будущем может стать стандартом. Технология пуш предназначена для принудительной доставки корреспонденции на мобильное устройство. Почту не нужно специально запрашивать. Как только сообщение поступает на почтовый сервер, оно сразу же сбрасывается на любое устройство, например, на мобильный телефон или наладонник. Согласно Microsoft, в мире около 1 миллиарда мобильных телефонов, и всего лишь 10 миллионов абонентов принимают почту на свои мобильные телефоны. Компания Nokia рассказала о планах продаж телефонов третьего поколения на 2006 год. Nokia ожидает, что в 2006 году будет продано 40 миллионов телефонов, поддерживающих широкополосную связь третьего поколения. Исполнительный директор компании Йорма Оллила сказал также, что компания планирует продать 80 миллионов телефонов со встроенным музыкальным плеером.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня день Святого Валентина, который по традиции в последние годы и в России считается днем всех влюбленных. О том, как относятся к этому празднику в Германии, где его стали отмечать совсем недавно, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
14 февраля, Валентина в день, женщины Германии играют роли уверенных в себе властительниц мужских сердец и чувств. Они принимают от мужчин подарки, принимают, изображая при этом и стыдливость, и удивление, и стеснение, доходящее у некоторых почти до отказа от подарка, но все же только почти. Все подарки благосклонно принимаются, как знак подтверждения любви. Такова традиция Валентинова дня, который во многих странах называют «днем влюбленных». День этот можно также считать и праздником работников торговли, так как он всегда дает хороший оборот в торговле цветами, сладостями, соответствующими дню надписями, книгами с любовными стихами и прочим кичем культуры бюргерской любви. Цены на цветы в этот день заметно выше обычных, и это напоминает мне 8 марта советских времен, только с той разницей, что тогда цветов на всех не всегда хватало, видимо, было уж больно много любви. Накануне Валентинова дня все телеканалы полны рекламами разнообразных подарков. Мне запомнилась реклама цветов, объясняющая, что именно выражает само дарение тех или иных цветов. С незабудками, которые по-немецки буквально называются «не забывай меня», все ясно. Хризантема означает, по версии этой рекламы, «мое сердце свободно для тебя». Маргаритки – ты делаешь меня счастливым. Красные тюльпаны означают «ты неотразима», а те же цветы желтого цвета, которые в России многие почему-то считают цветом измены, наше счастье подобно сказке. Подарки в этот день дарят друг другу не только влюбленные. В цветочном магазине на вопрос, кому купленные цветы предназначены, отвечают «девочка». «Папе и маме». «Пожилой господин». «Подруге, соседке и другу». Человеком же, имя которого носит праздник, считается христианский священник III века, который был казнен за веру. Несколько лет назад русская газета в Берлине вышла в этот день с заголовком «Эй, Валюха, нам ли быть в печали», сделав на бумаге Валентину, ныне все чаще встречающуюся, операцию по перемене пола. В Германии Валентинов день стал известен только после войны. Поэтому многие нынешние молодые думают, что Валентинов день – удавшееся рекламное изобретение. Но традиция возникла в Англии в XV веке. Культура отвечать цветами на любовные стихи более поздняя, и также английская, и, конечно, не простонародная, а одна из любовных игр высшего общества. Эмигранты из Англии привезли традиции Валентинова дня в США, а с американскими солдатами праздник стал известен в Германии. В 1950 году в Нюрнберге прошел первый официальный Валентинов бал. После этого цветочники Германии и взяли Валентинов день в свои руки, сделав средством рекламы. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Олимпийская панорама.
И вновь о последних новостях из Турина рассказывает мой коллега, спортивный обозреватель Радио Свобода Олег Винокуров.
Три комплекта наград разыграны к этому часу в Турине. Сперва прошли в лыжах парные спринтерские гонки классическим ходом. Это был шведский день. У женщин тройку призеров составили команды Швеции, Канады, Финляндии. У мужчин Швеции, Норвегии и России. А вслед за этим биатлонисты провели гонку спринтерскую на 10 километров. И здесь победил немец Свен Фишер, вслед за которым в тройку призеров вошли два норвежца. Халвард Ханиволд и Фроде Андерсен. Впереди еще розыгрыш четырех комплектов наград. И в том числе женщины-конькобежки будут состязаться на дистанции 500 метров. Здесь надежда россиян связана со Светланой Журовой, недавно завоевавшей титул чемпионки мира в спринтерском многоборье. Она, к слову сказать, в ходе этого чемпионата выиграла один забег на 500 метров и один на 1000. И вот с каким настроением Светлана Журова отправлялась на Олимпиаду.
Просто эта медаль на чемпионате мира, наверное, была для многих очень такой как бы случайной, неожиданной. И не то, что для меня она была тоже неожиданной, она была для нежданный, но не такой вот ожидаемый. Поэтому думаю, что еще все впереди, как бы мне надо еще собираться и бороться за, ну, на Олимпиаде. Настрой хороший, я думаю, что у всех спортсменов настрой хороший. Олимпиада – это праздник, Олимпиада – это соревнования, которые бывают у многих раз в жизни. Могут быть чемпионаты мира, могут быть чемпионаты России, но Олимпиада – это значимый старт, и поэтому все будут стараться и с хорошим настроением выступать на Олимпиаде для нашей России, приносить медали.
Это была Светлана Журова, чемпионка мира в спринтерском многоборье. А вчера мужчины состязались на дистанции 500 метров, и здесь чемпион мира в спринте, американец Джои Чик, подтвердил свой статус, завоевав золотую олимпийскую медаль. Он, кстати, единственный оба раза выбежал из 35 секунд. И вот что сказал он после победы.
Я так хорошо пробежал в первый раз, потому что понимал, нужно только не ошибиться во втором забеге. Но мне, как правило, нужно дополнительное давление, напряжение. Тогда я бегу лучше и собраннее. Так что мне потребовались определенные усилия, чтобы заставить себя расслабиться и бежать спокойно, в свое удовольствие. Надеюсь, это не последняя порция удовольствия, которую мы получим в Турине. Сегодня у нас прекрасная конькобежная команда. В ней очень много талантливых ребят. Было время, когда в США был Эрик Хайден, он был величайшим в мире, но при этом был сам по себе. А нас много на всех дистанциях, и мы подгоняем друг друга. Олимпиада очень важна для американцев, и выступить здесь хорошо нам просто жизненно необходимо.
Итак, чемпион мира в спринте Джои Чик стал и олимпийским чемпионом. Через несколько часов мы узнаем, удастся ли сделать то же самое россиянке Светлане Журовой.
С последними новостями Олимпиады в Турине вас познакомил мой коллега Олег Винокуров. Мы еще подробно вернемся к событиям, сегодняшним событиям в Турине в итоговом часе программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Мы продолжаем «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут и коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты Госдумы России обсудили сегодня проблему дедовщины в армии. Завтра в Думе должен выступить министр обороны Сергей Иванов. Сегодня же стало известно о новом случае неуставных отношений. В воинском части в Хабаровском крае жестоко избит солдат-новобранец. При пожаре в московском издательстве «Пресса» погибла женщина. Ее тело было найдено сегодня при разборе завалов. Грузинская полиция пропустила в Цхинвале автомобили миротворческих сил, задержанные накануне. Скончался Леонард Терновский, известный правозащитник, член московской хельсинской группы. Тегеран заявил, что переговоры в Москве о производстве обогащенного урана для его ядерной программы на территории России состоятся 20 февраля. В Бейруте прошла массовая демонстрация в связи с годовщиной убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири. В пакистанском городе Лахор два человека погибли во время демонстрации протеста против публикации карикатур на пророка Мохаммеда.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди экономическая панорама, которую сегодня подготовил мой коллега Марк Крутов.
Россия является мировым лидером по объему пиратской аудио- и видеопродукции. Об этом говорится в опубликованном в США докладе Международного альянса интеллектуальной собственности. Эксперты альянса направили доклад торговому представителю американской администрации Робу Портману и предлагают властям США немедленно прекратить участие России в генеральной программе предпочтений. Эта программа направлена на развитие экономики в развивающихся странах и предоставляет 144 ее участникам право беспошлинно возить в США более 4500 наименований продукции. По данным Международного альянса интеллектуальной собственности, уровень подделок в России по большинству наименований в прошлом году составил 70-80%, а экономические потери от этого названы в докладе ошеломляющими. В Москве сегодня прошли парламентские слушания по теме борьбы с оборотом контрафактной продукции. Заместитель генпрокурора России Владимир Колесников высказался за ужесточение наказания в отношении пиратов, предложив конфисковывать у них имущество. Председатель Думского комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму Валерий Драганов рассказал журналистам, какие меры по борьбе с пиратством депутаты собираются предложить правительству и правоохранительным органам.
Мы сформулировали 15 пунктов в адрес правительства и его правоохранительных органов, в частности, которые обязаны на более высокий и качественный уровень вывести эту борьбу. В противном случае общество не будет содействовать этим процессам, когда не будет уверено, что милиция, таможня или кто-либо не участвует в содействии, прибегая к взяткам, злоупотреблениям или мзде. Таким образом, проблема объединения усилий общества, власти и бизнеса в этой борьбе настолько очевидна, что думаю, что в повестке дня президента, правительства и парламента это один из главных пунктов.
Говорил Валерий Драганов. Своим мнением о ситуации с пиратской продукцией в России в интервью «Радио Свобода» поделился председатель Совета гильдии по развитию аудио и видеоторговли Алексей Наумов.
Вообще на российском рынке вот аудиовизуальных, мультимедийным, так скажем, ну, 90% на сегодняшний день контрафактная продукция. Какой ущерб оценивается? Ну вот цифра такая гуляет, что общие потери по контрафакту это порядка 1,5 миллиарда долларов в год. Но это по всем, не только мультимедийный контрафакт, а от, скажем, кардена, да, до вот DVD-дисков, включая и лекарства, и средства связи, и телефоны. А на сегодняшний день, ну, ситуация вообще-то она сдвинулась с мертвой точки за последние 2 года. Но пока она оставляет желать лучшего. И если брать в среднем по России, это порядка 90% в мультимедийном бизнесе контрафактной продукции.
А вот как Алексей Наумов комментирует заявление Владимира Колесникова о необходимости ужесточить наказание для пиратов.
Какими-то одними запретительными мерами этого не решишь. И ничего в мире одними запретительными мерами не решается. Тут должны быть и экономические рычаги включены, и политические. У нас есть целая программа в рамках гильдии, я ее несколько раз озвучивал. Она разработана, это как бы и кредитование в рамках кредитования среднего бизнеса, и какие-то льготные ставки по аренде, и какие-то преференции со стороны правообладателей для России, по примеру Китая. То есть проблема не решается вот одним как бы карательным движением.
Говорил председатель Совета гильдии по развитию аудио и видеоторговли Алексей Наумов. Возвращаясь к докладу Международного альянса интеллектуальной собственности, всего в списке 68 неблагополучных с точки зрения интеллектуального пиратства стран. Вслед за Россией в нем находятся такие государства, как Аргентина, Чили, Индия, Турция и другие. В Москве состоялись переговоры премьер-министров России и Франции Михаила Фраткова и Доминика де Вильпена. Одной из главных тем переговоров стала энергетическая безопасность. Фратков заявил, что французские компании, как и компании других европейских стран, могут на равных участвовать в конкурсах на реализацию проектов, призванных улучшить энергобезопасность Европы. В первую очередь речь идет о строительстве североевропейского газопровода.
В России отмечаем значительный интерес французских компаний к сотрудничеству в сооружении североевропейского газопровода, другим перспективным и многообещающим проектам, которые могут стать составной частью системы обеспечения энергетической безопасности, о чем главы наших государств будут говорить в рамках работы «восьмерки».
Говорил Михаил Фратков. Доминик де Вильпен, в свою очередь, заявил, что Франция подготовила меморандум об энергетической безопасности. Он призван обеспечить экономическое равновесие и развитие возобновляемых источников энергии. Глава Российского федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко в конце февраля, как и планировалось ранее, посетит с визитом Иран, несмотря на развивающийся конфликт вокруг его ядерной программы. Во вторник Кириенко подтвердил, что собирается посетить строящуюся атомную электростанцию в Бушере. Несмотря на сообщения о возможных бомбардировках иранских ядерных объектов, по словам Кириенко, эвакуация российского персонала из Бушера пока не планируется. Сегодня же стало известно, что Иран по техническим причинам попросил Россию перенести с 16 на 20 февраля встречу, на которой стороны обсудят предложение Москвы о создании совместного предприятия по обогащению урана для иранских атомных разработок на российской территории. Компания «Российские железные дороги» в 2008 году планирует начать скоростное пассажирское движение из Санкт-Петербурга в Хельсинки, сообщил во вторник журналистам вице-президент РЖД Михаил Акулов. К 1 апреля этого года РЖД и финские железные дороги определятся, в какой форме будет существовать совместное предприятие по эксплуатации поездов. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 28.23, на завтра 28.18. К евро на сегодня 33.62, на завтра 33.57. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.19.
Экономическую панораму на сегодня подготовил Марк Крутов. Этот час информационной программы «Время свободы» по традиции завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Здесь сейчас разгар лыжного сезона. В последние годы Испанию охватило почти повальное увлечение горными лыжами. Катаются буквально все, начиная с членов королевской фамилии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
В Испании есть несколько мест для занятий горными лыжами. Это горные курорты Сьерра-Невады на юге страны возле Гранады. Это лыжные базы в центральном горном массиве к северу от Мадрида в районе Навасерады. А также курорты Каталонии в Пиренейских горах на северо-востоке Испании. К примеру, Каталония располагает 17 лыжными курортами. Самый знаменитый из них – Бакейра-Берет. Именно здесь до недавнего времени каталась на лыжах королевская семья. Монарху Хуану Карлосу это увлечение стоило нескольких переломов. Теперь на курорт ездит бывший премьер-министр Испании Хосе Мария Аснар с семьей и другие деятели консервативной народной партии. Что касается Сьерра-Невады, то снега здесь обычно выпадает немного, зато в окрестностях прекрасные виды, чего стоит только красавица Гранада с ее дворцом-крепостью Альгамброй. Однако многие испанцы и иностранцы предпочитают ездить на курорты Андорры, карликового государства на границе с Францией. Почему? Российский горнолыжник Александр Сургутанов считает, что испанские лыжные базы годятся лишь для новичков.
Для учебы великолепно все. А для такого продвинутого горнолыжников, так сказать, понятно, что все едут во Францию, так сказать, проще. Здесь, потому что горки слабенькие такие для катания. Они, ну, как учебно такое, курорт, все. Как бы покататься можно, но да, чтобы действительно там что-то такое было. Во-первых, и все-таки сезон короткий. Снега мало. Испания – это не горнолыжная страна. Но вот Андорра – это, так сказать, это общепризнанный самый курорт. И наши очень много ездят в Андорру, именно в Андорру.
По причине гористости в Андорре нет аэропорта. Впрочем, если учесть размеры государства, становится понятно, что особой нужды в нем здесь никогда и не испытывали. Из ближайшего международного аэропорта Барселоны в Андорру добираются на автобусах и автомобилях. Зато в Андорре есть вертолетная площадка для любителей особой экзотики, которых на вертолете поднимают на самые высокие вершины, где и в помине нет проложенных трасс, а сплошная непаханная целина. Горнолыжных станций 5. Ровно столько, чтобы они, с одной стороны, могли принять всех желающих, а с другой, чтобы эти желающие не мешали друг другу. А чтобы туристы могли не только насладиться катанием, но и отдохнуть от цивилизации, станции расположены в отдалении от отелей и добираются до них на специальных автобусах. Поездка занимает максимум 15-20 минут. Для тех, кто хочет тишины, в мини-поселках, состоящих из 10-15 домов и расположенных рядом со станциями, есть небольшие отели. Живущие в них не лишены благ цивилизации, но ограждены от таких излишеств, как дискотеки и ночные клубы. Горнолыжник Александр Сургутанов.
Подъемник сейчас стоит 40 евро в день. Они на собаках катают, так сказать, на снегокатах катают, на этом самом параплане можно слететь с инструктором. Не массовые, понятно, трассы проложены, можно просто на лыжах пройтись. Ну и, естественно, пешие там, то есть народ приезжает, испанцы, потрогать снег, зайти в кафе там поесть, попить. Спортивный комплекс, бассейн, солярий, сауна. Сезон обычно тоже где-то с декабря по 1 апреля.
Трассы в Андорре рассчитаны на разный уровень подготовки катающихся. Естественно, все они маркированные. Черный указатель для трассы особой сложности, протяженностью 19 километров. Красный для опытных лыжников, синий средней сложности, зеленый для начинающих. Для начинающих, кстати, имеются и специальные школы. Есть ночные трассы с подсветкой для любителей ночного катания, трассы для скоростного спуска и для слалома. Если хочется сменить горные лыжи на другой вид спорта, то есть огромный каток. Преждевременных оттепелей здесь не наблюдается, но на всякий случай, как это и полагается на хорошем горнолыжном курорте, стоят пушки, стреляющие искусственным снегом. Их мощность позволяет набомбить снежный покров на трассу в 40 километров. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера анализировать события этого дня будет мой коллега Андрей Шар, и сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей. Чему вы намерены посвятить свою программу?
Добрый вечер, Александр. В начале программы расскажем о российско-украинских переговорах, о статусе Черноморского флота. Украина намеревается избавиться от иностранных военных баз. Насколько серьезными могут быть такие намерения? После пожара в издательском комплексе «Пресса», который, как выяснилось сегодня, к счастью, не обошелся без человеческих жертв. По каким причинам возник пожар? Капелланы в российской армии сегодня в Москве обсуждали перспективы введения в армии должности и звания военных священников. Они будут офицерами. Нужно ли это российской армии и в каких целях? Таковы главные темы. Эфир через час с небольшим.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Ведет его мой коллега Михаил Соколов. И тема обсуждения: какую стратегию выбрать либералам России? Борьбы или выживания? Гости студии – лидер партии «Наш выбор» Ирина Хакамада и первый заместитель главного редактора журнала «Апология» Дмитрий Шушарин. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Всего вам доброго.
Были найдены вблизи города Талгар под Алма-Атой.
Митингующие несли в руках Коран и скандировали лозунги «Нет Ватикану», «Нет Европе».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Суд закрывает глаза, затыкает уши и не хочет отвечать нам.
15 числа парламент Грузии должен принять окончательное решение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».